прогулки по Тверской земле.
Добрый день, мы приветствуем всех радиослушателей. С нами сегодня историк краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И мы сегодня в районном центре Спирова, который, как кажется большинству туристов, ничем не замечателен. Денис, но это ведь неправда.
Действительно, это не так, потому что Спирово – это очень интересная узловая станция, во-первых, а во-вторых, это купеческий поселок, который образовался в середине XIX века благодаря строительству Петербурга-Московской железной дороги, которая позднее станет Николаевской. И здесь, в поселке Спирово, существует уникальный вокзал островного типа с императорской комнатой, и сохранилось много других станционных построек.
Вот сразу вопрос. Островного типа. У всех сразу появляется такая картинка. Остров в бушующем море. Это что?
Ну, действительно, вокзал он похож на остров в бушующем море, потому что железнодорожные пути обходят его с двух сторон. Он фактически на острове находится. И у него очень удобное расположение для пассажиров, которые ожидают поездов вот в том самом вокзале. В одну сторону пойдешь направо, попадешь в Санкт-Петербург, пойдешь налево, попадешь в Москву.
И это замечательно. И я хочу добавить, что подобных вокзалов, как сохранившийся вокзал в Спирове, вот именно таких, ну, буквально один или два. Насколько я понимаю, еще вокзал в Любани и в общем-то, все. Потому что такой сохранности, к тому же, вокзал только в Спирове имеется.
Да, действительно, это так. И изюминка этого вокзала – это императорская комната. Вот в Твери, например, императорскую комнату воссоздали, а в Спирове она фактически находится в том состоянии, в котором дошла до наших дней. Там сохранился камин, сохранилась лепнина и даже некоторые мебели из императорской комнаты. Что самое удивительное, там есть зеркало, в которое смотрелся когда-то Николай II, который останавливался здесь в станции Спирова. Вообще все императоры, они должны были останавливаться на Спировской станции, потому что здесь происходило техническое обслуживание тех самых поездов, на которых они двигались, и они могли пойти попить чаю вот в той самой императорской комнате.
Мне кажется, чаю это сказано очень скромно. Все-таки при необходимости тогда пассажирам первого класса накрывался полноценный стол, и пассажиры, пока долго шло ожидание, пока происходила полная перецепка локомотивов, замена, заправка их водой и дровами, могли полностью, полноценно, так хорошо пообедать. Не так ли?
Действительно, это так. И сохранилось помещение, которое любой железнодорожник на Спировской станции вам укажет, как бывшая императорская столовая. Конечно, там уже интерьеров не уцелело, но, по крайней мере, назначение комнаты известно. И еще известна комната, где находилась команда караула императорского. И даже две ниши сохранились в комнате, которые местные рабочие указывают, как те самые ниши, в которых за уголком стояла охрана, охранявшая личный покой императора.
Вот это вот совершенно уникальная, по-моему, деталь. И таких станций просто вот раз-два я обчелся, и каждую из них нужно, мне кажется, беречь как зеницу ока. Но ведь в Спирове есть не только вокзал, ведь есть еще и другие станционные постройки.
Да, сохранилась часть веерного депо, которое при открытии, при первом движении по железной дороге посещал император Николай I, и по известному факту он похлопал паровоз по железному боку и сказал: вот такую я себе лошадку нажил. И есть постройки, которые, конечно, император Николай I не помнит, но это постройки начала 20 века, которые запоминаются туристам благодаря своим интерьерам. Это, например, здание железнодорожной школы, где в свое время обучалась молодежь станционного поселка, и она сохранила свои подлинные интерьеры, начиная от лестничных маршей, заканчивая огромным актовым залом, где сохранилась и лепнина, и даже резьба.
Ну, вот мне кажется, это замечательно, и железная дорога действительно вела немалую социальную работу как раз вот по образованию, по воспитанию молодежи, в том числе строила и церкви, но, насколько я понимаю, те первоначальные храмы, которые возводились в поселке, не сохранились, и нынешний храм, вот который мы, купола которого мы сейчас можем видеть, в том числе от вокзала, это храм сравнительно недавней постройки.
Да, эта церковь молодая, она была построена в 2001 году, но ее уникальность заключается в том, что на исходе ходе своего существования компания БСК, жившая когда-то в Спирове, один из отделов этой компании, он решил оставить поселку вот такой вот подарок. И за 9 месяцев была построена церковь в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Очень редкое посвящение для православного храма. И эта церковь, она, за исключением своей вот такой вот уникальной строительной истории, еще имеет две святыни, к которым приезжает большое количество паломников со всех концов Тверской области. И первая святыня – это Водропужская икона Божией Матери. Это список 18-го столетия, который пришел к нам из села Водропужска. И есть еще одна уникальная икона, которой мало известна широкому слушателю. Это икона святителя Николая, которая чудесно отразилась на стекле.
То есть это новый образ или древний?
Нет, это образ, конечно же, сам образ старинный, а вот чудо, которое с ним произошло, оно современница наша.
Потрясающе. А вот чуть поподробнее мы не взяли.
Все это произошло в одной из спировских семей. Стояла икона святителя Николая на божнице в уголке. В определенное время ее очищали от пыли. И вот однажды, когда хозяева забрались на божницу, сняли стекло с этой иконы, стали протирать пыль, заметили, что тень, которая отразилась на стекле от образа святителя Николая, она не оттирается. Терли-терли, не оттирается. Что делать? Пошли к священнику, как раз к настоятелю Спировского храма, отцу Сергию, и отдали вот эту вот икону. Говорят, вот тут какое-то вот непонятное чудо с нами произошло. Отец Сергий посмотрел, действительно, да, икона отразилась полностью на стекле, как негатив на фотографии. И теперь эта икона находится на налое, прямо в центре храма, ее может увидеть любой посещающий с первого паломника или же турист.
Дивные дела Господни. Кажется, такой скромный, ничем не потрясающий, ничем не прославленный районный центр, и вот такие происходят чудеса. Это явный того, что в этом поселке тоже были и святые люди, и святые подвижники, и прежде были и храмы, и монастыри. Вот я знаю, что ведь наверняка же были они.
Да, действительно, монастырь был, и если мы пойдем от храма к современному центру поселка, который перестроен, к сожалению, в советское время, то мы, если приглядеться таким вот опытным взглядом или даже каким-то духом, интуицией, мы почувствуем, что здесь находится здание явно церковного назначения. И вот в центре поселка находится здание бывшего цеха 8 марта, это швейный цех, он был при заводе «Индустрия», он сделан из колокольни бывшего Успенского женского монастыря, который располагался в центре поселка. И вокруг этой колокольни расположено несколько зданий, среди них двухэтажные, это бывшие монастырские кельи. Ну и пустырь, который за зданием администрации, это место бывшего главного храма монастыря Успения Пресвятой Богородицы. Это уникальная церковь, и уникальна она тем, что была построена архитектором Александром Степановичем Каминским. И в его строительной истории эта церковь была единственным деревянным зданием, им спроектированным. Ну и, конечно, уникально это место еще и тем, что здесь расположено монастырское кладбище, тоже стертое с лица земли, но там похоронена игуменья этого монастыря Матушка Руфина. Матушка Руфина – это последняя настоятельница Успенского монастыря, и когда она, предчувствуя свою близкую кончину, просила сестер обители не хоронить ее на монастырском некрополе, она сказала, что по моей могилке будут прыгать дети. И действительно так и случилось. Когда ее похоронили, то в Успенской церкви открыли школу, и существует в Спировском краеведческом музее фотография вот этой вот школы, где прямо на месте могилки Руфины стояла волейбольная сетка, и прыгали действительно ребятишки.
Ну, это такая прозорливая женщина, которой Духом Святым просто было открыто будущее. Видимо, в том числе и благодаря молитвам ее что-то на этом месте сохранилось, и память об этом месте жива, хотя храм, как я понимаю, сейчас не сохранился.
Да, храм, к сожалению, утрачен был в результате пожара, его разобрали, но мы надеемся, конечно, на то, что эта церковь будет восстановлена, потому что сама по себе она и имела и уникальную архитектуру, и, конечно же, некрополь, который здесь расположен, и могилы монахинь, и могилы духовенства, которые здесь находятся. Сейчас пока о монастыре напоминают напоминает поклонный крест, установленный силами прихода Спировского, и с надписью о том, что здесь когда-то была Успенская Спировская киновия, изначально Казанского женского монастыря из Вышнего Волочка, а затем был отдельный Успенский Спировский монастырь.
И вот мы так немножко покинем поселок. Ведь хотя он появился в XIX веке, но он возник не на голом поле и не в чистом месте. До этого здесь многие века жили люди и строили храмы. Вот какие-то из них как-то особенно прославлены в русской истории или, может быть, как-то хочется выделить именно тебе?
Вообще, вот территория самого поселка Спирова, она была поделена между тремя церковными приходами. Это село Бабье, село Ободово и еще был погост Георгиевско-Чудинский. Вот особо мне, конечно, хотелось бы сказать о Георгиевско-Чудинском погосте. Один из древнейших погостов на территории Тверской области, он известен с середины XVI века, и имел храм великомученика Георгия Победоносца. И в настоящее время всего 6 километров отделяет поселок Спирова от села Матвеева Спировского района, где и находятся храмы, входившие в состав вот этого погоста.
Ну вот они сейчас представляют из себя восстановленный полностью церковный ансамбль.
Да, это два храма. Среди них храм Преображения Господня и Рождества Пресвятой Богородицы. Это каменная церковь, и если на нее взглянуть, то мы увидим такие строгие классические черты архитектурные. Построена она была на средства местных жителей и руководил строительством местный помещик Кентелян Иванович Давыдов, представитель одного из древнейших дворянских родов Вышневолоцкого уезда. А вот вторая церковь, она имеет более праздничную, нарядную архитектуру. Это зимняя церковь святого великомученика Георгия. Такое вот шлемовидное завершение находится над этим храмом, и издалека виднеется купол этой церкви еще задолго до подъезда к селу Матвеево. Церковь очень высокая, и иногда гости села Матвеево, которые туда приезжают, они спрашивают, да, наверное, вот эта летняя, она же выше, чем Преображенская. А на самом деле она выше из-за того, что под ней находится подклет, усыпальница дворянских родов Карачинских и Гильгартов.
Вот я так понимаю, что подобных склепов с сохранившимся убранством, то есть более или менее целыми дореволюционными плитами, но опять же в нашем регионе осталось на счет. Это один из немногих. Как так получилось, что они сохранились и вообще вот как память на этом месте уцелела и выжила в советские годы?
В советский период село Матвеево у нас действовало, храмы села Матвеево действовали с незначительным перерывом, то есть у нас закрытие церквей фактически произошло где-то примерно в середине 30-х годов, но храмы не были разграблены. И в 44-м году приход был снова воссоздан и действовал до 62-го года. Священник, отец Михаил Белов, был его настоятелем, и потом еще 10 лет верующие боролись за то, чтобы этот храм сохранился и действовал, и закрыли официально храмы только в 72-м году. И вот благодаря тому, что у храма была вот такая вот активная община, которую возглавляла Наталья Ипполитова, староста этого прихода, она смогла сохранить и интерьеры этого храма, и уникальный кипарисовый иконостас внутри Георгиевской церкви, и иконы, написанные петербургскими художниками в середине XIX века, и вот те самые надгробия, которые уцелели благодаря тому, что верующие заступали за свою церковь.
Но я знаю, что святая Варвара написана в этом иконостасе по преданию непосредственно с Варвары Энгельгард.
Да, да, все так. Действительно, строил эту церковь барон Василий Богданович Энгельгард. Это человек, который был крещен из лютеранской веры. В лютеранстве он носил имя Вильгельм. Выпускник Царскосельского лицея, участник различных походов русской армии, русско-турецкой войны, подавления Первого польского восстания, военный губернатор города Ковна. И вот каким-то образом он попадает на территорию Вышневолоцкого уезда, знакомится с дочерью участника войны 812 года Николая Егоровича Карачинского, Варвары Николаевной Карачинской, женится на ней, и их любовь была подобно вот такому цветку, который расцвел и очень быстро завял. Варвара Николаевна умерла в молодом возрасте. И вот в память о ней он заказал вот эту вот икону, которая была списана действительно с портрета Варвары Николаевны. Совершенно нетипичное и даже, я бы сказал, неканоническое изображение великомученицы Варвары, которая хранится в этом храме.
Ну, вот я думаю, это уникальная история, совершенно чудесная и просто посмотреть на памятник вот этой любви, памятник благочестию, это уже повод побывать в Спирове, но не говоря о том, чтобы посмотреть замечательные другие произведения искусства и святыни этой земли, которая только на первый взгляд кажется, что такая ничем не выразительная, неинтересная, а на самом деле хранит вот такие замечательные сокровища. Денис, большое спасибо.
Спасибо, Павел, до новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.